Инициатором идеи был мой соавтор Ричард Брайтман. Его, как человека большой научной интуиции, настораживало резкое размежевание оценок еврейской политики Рузвельта. Одни представляли ее как преступно равнодушную, если вообще не преступную, а для других все действия Рузвельта в этой области были героическими попытками, к сожалению, не всегда успешными, спасти евреев. Поляризация суждений по столь сложному историческому вопросу с точки зрения Брайтмана могла доказывать лишь то, что тема эта плохо изучена, иначе в ее исследованиях было бы больше полутонов и нюансов, и меньше категоричности. Проект выглядел многообещающим, но для его реализации Ричарду, историку Холокоста, нужен был соавтор, занимавшийся Рузвельтом и другими президентами, и он предложил мне взяться за работу сообща.
Брайтман и Лихтман были уверены, что найдут в архивах, в том числе в архивах Рузвельта, множество малоизученных документов, которые докажут их гипотезу, а именно, что политика FDR, весьма противоречивая и непоследовательная, была все же в целом проеврейская.
Мы в очередной раз подтвердили, что даже исключительно популярный президент в демократической стране, такой как США, сколь бы искусным политиком он ни был, не является всесильным правителем. Он скован ограничениями и вынужден постоянно изыскивать компромиссы с собственной партией и с оппозицией. Конкретно Рузвельт был обязан считаться со своим электоратом и с Конгрессом, которые пребывали в шоке от Великой депрессии, были настроены резко против увеличения иммиграции и против вмешательства Америки в вооруженные конфликты в Европе и Азии. Рузвельт, как нам кажется, мог перед войной продавить увеличение миграционной квоты, но за это он бы заплатил слишком большую с его точки зрения, да и с точки зрения последующей истории цену, замедление темпов перевооружения американской армии и сокращение объемов помощи, направлявшейся в воюющей Англии. Такова была реальная, неумозрительная дилемма, стоявшая перед ним.
Что вы сумели найти по поводу инцидента, который неизменно ставится в вину Рузвельту? Недопущение в мае 1939 года в Порт-Майами теплохода «Сент-Луис», на борту которого находились 937 еврейских беженцев, искавших приюта в Новом Свете.
Рузвельт стоял перед выбором, о котором я уже говорил. Он мог впустить беженцев, но при этом обозлить Конгресс, который был настроен против ослабления закона о нейтралитете, удержавшего США от оказания помощи членам антигитлеровской коалиции. Он сделал свой выбор, и мы не ставили перед собой задачу доказать, был этот выбор правильным или нет. У нас была иная цель — показать, насколько этот выбор был сложным и неоднозначным. Что касается инцидента с Сент-Луис, то Рузвельт вместе с еврейскими организациями принял решение, казавшееся на тот момент, до вторжения вермахта в Голландию и Францию и до Холокоста, вполне разумным и приемлемым. Они договорились о расселении этих людей в Западной Европе. И беженцы сами были довольны таким исходом. Другой вопрос, который все время ставился в связи с Сент-Луис, это почему Рузвельт не приказал своему подручному, кубинскому диктатору Батисте, предоставить убежище пассажирам лайнера. Мы с Брайтманом отыскали документы, проливающие свет на это решение. Дело в том, что по рекомендации Рузвельта Батиста незадолго до прибытия лайнера в Гавану предоставил на острове пристанище около 6 тысячам европейских евреев. И он бы, по-видимому, взял еще 1000, если бы размещение в стране первой партии беженцев не вызвало негативного общественного резонанса.
Давайте поговорим теперь о самом противоречивом, наверное, решении, не принятом Рузвельтом в годы войны. Я имею в виду отказ разбомбить Освенцим.
Здесь мы с Брайтманом сделали важное открытие. Вопреки расхожему мнению, тема уничтожения с воздуха Освенцима была на середину 1944 года политически неактуальной для Рузвельта, для Совета по проблеме беженцев и даже для Организации американских евреев. Этого вопроса просто не было в повестке, а следовательно и не было никаких вокруг него споров. Это анахронизм, придуманный постфактум недругами Рузвельта. Мало того, бомбардировки лагеря или подъездных путей были бы сопряжены с немалыми потерями самолетов и летного состава и отвлекли бы ресурсы от задачи достижения победы в кратчайший срок, что являлось оптимальным способом прекращения Холокоста. Все здравые люди тогда совершенно правильно посчитали, что и крематории, и железные дороги, даже если их повредить, будут быстро восстановлены. На тот момент ни у кого уже не было сомнений, что решимость и изобретательность Третьего рейха в осуществлении окончательного решения еврейского вопроса превосходили возможности союзников воспрепятствовать ему в этом каким-то каким-либо иным способом, кроме как посредством его полного военного разгрома. Не будем забывать, что сотни тысяч евреев были убиты эсэсовцами уже после свертывания лагерей в конце 1944 года, а также до того, как эти лагеря вообще появились на свет. В противовес дихотомическому представлению о Рузвельте как о герое или злодее, мы выделяем четыре этапа в еврейской политике президента, которая трансформировалась сообразно его личной эволюции и под давлением меняющихся обстоятельств. На первом этапе, это 1932-1936 годы, Рузвельт получает от нас неуд за выдающуюся пассивность в отношении евреев. Он ничего не делает даже в плане ослабления визовых строгостей, из-за которых и без того скудные миграционные квоты, введенные его предшественником Гувером, оказываются невыбранными. На этом этапе, напомню, речь идет только об укрытии евреев от преследований. Их физическое уничтожение начнется лишь лет через 7. На втором этапе, после переизбрания в 1936 году и в контексте смягчения экономического кризиса, Рузвельт заметно активизируется. Он добивается введения временных виз для евреев, хотя по-прежнему не решается идти на конфронтацию с Конгрессом ради увеличения въездных квот, опасаясь, что это увенчается лишь еще большим их сжатием. Об Эвиане и его латиноамериканской инициативе я уже говорил выше. Все это Рузвельт, политик par excellence, делает, что называется, безвозмездно, не ожидая электоральных дивидендов, так как евреи в огромном своем большинстве и так находятся в его лагере. Третий этап, открывающийся вступлением Америки в войну, знаменуется отступлением Рузвельта от политики предшествующего периода. Он не соглашается на увеличение иммиграции, полагая, что оппозиция не применит заподозрить его в развязывании войны ради спасения евреев, а также из опасения, что немцы внедрят в поток беженцев своих диверсантов и саботажников. Но объективности ради следует отметить, что и в этот третий бездеятельный период Рузвельт преодолевает инерционность бюрократии и посылает 300 танков на помощь англичанам, обороняющим Египет. Если бы защитники Египта были смяты, заранее сформированные части карателей вошли бы в Палестину, и кто знает, возродился ли бы там вообще когда-нибудь Израиль. Наконец, четвертый этап, открывающийся в первые месяцы 1944 года. Рузвельт создает в своей администрации Совет по проблеме беженцев, отчасти по настоянию Конгресса, которому еврейские организации сумели таки открыть глаза на происходящее в Европе, отчасти под влиянием своего министра финансов, еврея по национальности Генри Моргентау. Конечно, Рузвельт раскачивался очень медленно. Тем не менее, ни в одной другой стране нет такого органа, как Совет по проблеме беженцев, и его усилиями удается спасти от смерти несколько сот тысяч евреев. Не могу не отметить также, что после Ялтинской конференции смертельно усталый и больной Рузвельт едет в Египет, чтобы встретиться с саудовским монархом и заручиться его согласием на создание еврейского государства в Палестине. Ему это не удается, но он сделал все, что мог.
He failed, but he tried awfully hard.